противопоставили молитву Торе. Все это в целях, разумеется, понимания того, как в Торе может быть поднятие снизу вверх, несмотря на то, что Тора в целом сверху вниз. Вот Тора сверху, Тора в целом сверху, она дарована была сверху, она источник ее, как бы, очень далек от человека и так далее. А заповеди – это снизу вверх. Более того, в заповедях есть элемент, вот, который будешь делать, будете делать их, человек изготавливает как бы заповеди, делает заповеди, формирует сосуды и так далее, несмотря на то, что существо заповеди исходит свыше. И вот подобное этому есть в Торе. А что такое подобное заповедям в Торе? То есть побуждение снизу, вот это как бы формирование чего-то снизу. Это перевод. Вот мы, я так и не понял, речь идет именно о торгуме в данном случае, который текст исключительный, или вообще о переводе, о природе перевода. Но так или иначе, давайте пока предположим, что речь идет о переводе в целом. Это ситуация, в которой не святой язык, становясь переводом, включается в Тору, включается в святой язык, а перебирается, это переборка в Торе. Но при этом, опять же, суть Торы, как в том случае, суть заповеди, она свыше, несмотря на работу снизу, но и суть Торы свыше, несмотря на то, что и в ней есть вот этот элемент поднятия снизу вверх, инициативы низа, переборки, присоединения чего-то такого извне Торы в Тору. И в заповедях есть момент сверху вниз, движение сверху вниз. Результатом служения становятся заповеди, они же здесь они выступают как прообраз молитвы, то есть как аналогия, как аналогичная молитве. Заповеди в результате работы привлекают вниз свет, но в области заповедей, читай молитвы, свет, привлекаемый вниз, привлекаемый инициативой снизу, он сообразен масштабом этой инициативы, следовательно, неизбежно ограничен. А в случае Торы, свет, который привлекается свыше, он привлекается инициативой верха, сверху вниз. И это сущностный свет, который привлекается с уровня возвышающегося над соотносимостью с творением. Вот такая немножечко пока каша, но я надеюсь, что постепенно мы все это раскидаем. И продолжаем изучение. На 13-й строке сверху, страница 419, Тов Юд Тес, строка заканчивается сокращением «Уммикон моким еш», «Мэм-мэм еш». И с них мы, собственно, и продолжаем. «Уммикон моким еш батуэра гамкен маши губи фхина зейлоем или мато ли майло». Но, тем не менее, то есть так или иначе, как ни крути, то есть мы уже... Каша образовалась в основном из-за обилия оговорок, которые мы присоединяли к своим рассуждениям по ходу пьесы. То есть Тора в основном сверху, но в ней есть что-то снизу, а вот снизу что это такое? Это молитва, но в молитве тоже есть что-то сверху, но это сверху несоотносимо с тем, что сверху в области Торы и так далее. Но на самом деле двигались мы, в общем, целью нашей было получить как вывод объяснение того, что в Торе тоже есть движение снизу вверх. То есть, да, Тора в целом сверху вниз, и у нее есть преимущество перед молитвой, перед другими заповедями, в плане привлечения сверху вниз. Но при этом ее ключевое движение – это сверху вниз, исходное ключевое. Но при этом Микол Моким в Торе также есть и другая направленность, также поднятие снизу вверх. Оведерах клол гуа гефреш бен Торе шебесов и Торе шебалпе. Ну и в общем плане, вот мы выше сказали с вами, что это идея перевода, переборка Торы, да, переборка языка чуждого Торе, и за счет этого включение его в Тору, присоединение его к Торе. Но можно и шире посмотреть, как здесь Ребе говорит, в общем, это Бедерех Клол, это разница между письменной Торой и устной Торой на фоне тех рассуждений, которые мы уже провели многочасовых выше. По-моему, эта мысль уже в каком-то смысле звучит как повторение. То есть, письменная Тора – это то, что даровано свыше, и человеку здесь, в общем-то, и делать-то особо нечего. То есть, он может как максимум повторить своим кульмасом, пером, очертания букв, данных свыше, и чем точнее он их повторит, ну, тем больше будет эффект, скажем. Он может заучить слова, он может произнести слова, но больше ему не прибавить, не убавить все равно. А устная Тора – это что-то такое, вот, вносящее в это элемент служения, элемент старания, элемент ягдельтойровый ядер, да, наверняка это потом профигурирует где-то, как сказали наши мудрецы, Всевышний, вот он настолько добр, что он дал возможность человеку распространять Тору, расширять Тору, не путать с добавлением к Торе, не дай бог. Так вот, в общем плане разница между вот этими движениями в Торе, сверху вниз, снизу вверх, это письменная Тора и устная Тора. «Де Тойра шебихсов губифхина замшохам или майлалимато» – письменная Тора находится в режиме привлечения сверху вниз. «Де Бетойра шебихсов мейройра тейро бегилуй» – поскольку в письменной Торе свет Торы находится в полном раскрытии. «Вейн цорих алзе авейдови егия де Тойра шебихсов гу пхинас эцахаим» И на это, в смысле, на раскрытие божественного света, на раскрытие вот этого сущностного света Торы, который в ней заключен, не требуется ни, в рамках письменной Торы не требуется никакой работы, никакого труда, ибо Тойра письменная – это Эзахаем, древо жизни, в отличие от древа познания. «Делой ей шом тару висра» – в ней, чем отличается древо жизни от древа познания добра и зла с точки зрения вот их духовных прообразов. Древо жизни подразумевает то начало, в котором никакой примеси зла в принципе нет. Есть только добро, и поэтому никакая переборка для такого дерева не актуальна. Нет в ней никакой примеси зла и псойлес негодного, клоул совсем. Велазеиса иншом довар амалим мастер, и по этой причине там нет ничего скрывающего божественность. Умейр ойра эмес бли тойрах вейгия хулю. И свет истины в этой области не нуждается в разгребании мусора, да, а светит сам собой, само собой разумеющимся образом, светит безо всякого труда и безо всякого напряжения. Ну, понятно, что это следует связать в голове собственной с теми рассуждениями, которые мы выше вели, ну, практически такими же, правда, уже, наверное, маймера полтора назад, где говорили о том, что в области письменной Торы вот именно эта идея произнесения. Произнесение – всяко небольшой труд. Это ж не произносить, не мешки ворочать, как народная молва говорит. Устная Тора подразумевает труд, письменная Тора труда не подразумевает. Она подразумевает только полноту устранения себя, устранения самости, устранения чуждого Торе. То есть, что нам важно – во взаимодействии с письменной Торой, не внести в это взаимодействие слишком много самого себя. А волтойра шебаалпе не креется дас, но устная Тора называется древом познания, а древо познания – это сокращенное название, древо познания добра и зла. То есть, это нечто, конструкция, уровень, ступень, которая подразумевает вот такую биполярность добро и зло. Шиеиш дворим амастирим вацрихим авойда веегия, то есть в ней есть скрывающее начало, в ней присутствует такие скрывающее начало, и необходима работа и труд, адше боим элора эмес, покуда не придет человек к истинному свету. Это все развитие мысли, которое большое место занимало в предыдущем маймере, относительно того, что устная Тора, она не случайно проходит через противоречия, а, собственно, в этом ее существо. Именно забираясь в гущу противоречий и там вот копаясь и причесывая, помните, причесывание алахот, причесывая алахот, именно тогда человек и смыкается сущностью божественности. А рейзебе вхинас милимату лимайда, вот это происходит именно образом снизу вверх, мяха шибу алиди гевы тирха хулю, поскольку является следствием труда и вот приложения усилий, именно в этом фокус основной. У Витори Шабалпе Гуфа, Гуа Гефриш бен Талмуд Иерушалми, Талмуд Бафли, А если говорить о самой устной Торе, то и там мы можем найти аналогичное разграничение. То есть то, что больше относится к побуждению свыше, вот к этому движению сверху вниз, к дарованности, к выданности в готовой форме, как бы, к данности. А можем найти там области, где больше прилагаются усилия, где больше инициативы снизу, где больше вот этого поиска. Ну и, в общем, наверное, понятно из того, что мы только что сказали, что чем больше путаницы, тем более, чем больше исходной непонятности, затемненности, смутности, тем больше усилий требуется для прояснения последующих обстоятельств, тем, следовательно, больше задействована сила снизу вверх. Ну и, в общем, на основе изучавшихся нами вещей подобного толка, как здесь, так и на других уроках, в частности, на утреннем Хасидусе, разговор постоянный о Иерусалимском Талмуде, о Вавилонском Талмуде, нетрудно догадаться, что Вавилонский Талмуд является воплощением идеи побуждения снизу вверх. Именно там происходит основное количество споров, прояснений обстоятельств. А Иерусалимский Талмуд – это вот нечто в каком-то смысле, в этом режиме, подобное письменной Торе, поскольку там готовые решения фактически озвучиваются просто. Так вот, если говорить внутри устной Торы, то это различие между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. «Де Талмуд Иерушалми ген алоха из псука из хулю». Иерусалимский Талмуд – это вынесенная алоха фактически. Но это, в этом может убедиться любой человек, который хотя бы видел эти два Талмуда рядом и может визуально сравнить их объемы. Даже плюс комментарии и так далее. Иерусалимский Талмуд многократно более компактен. А почему? Потому что в нем нет вот этих многоступенчатых, невероятной сложности, невероятной там, запутанности рассуждений. А это алоха псука, и даже в нем разделы называются там алохис. «Веикара пилпуду бирра алохис убит бетаргум бавлидавка хулу а пилпуль». То есть, вот, собственно, продирание. Вот пилпуль, кстати говоря, хорошо бы назвать расчесыванием, потому что существует его процесс именно в этом. То есть, продирание через противоречия и распутывание вот этих узелков и колтунов, в которые сбиваются алоход, прояснение истины через вот такой вот, через труд, через работу, через закапывание в детали там, и так далее. Это в основном происходит именно, вернее, здесь Рэбби даже не говорит в основном, это именно в Вавилонском Талмуде, здесь он достаточно категоричен. То есть, Иерусалимский Талмуд – это алоха из псукейс, это вынесенная алоха, алоха из псукейс – это в основном таким образом описывается Шулхан Арух. Но вот в каком-то смысле из двух талмудов Иерусалимский Талмуд, наверное, тяготеет скорее вот к какому-нибудь кодексу типа Рамбама или даже Шулхан Аруха, поскольку он, понятно, что это не совсем, конечно, алоха псука, но вот здесь Рэбби так это определяет. Это вынесенный закон, вынесенное законодательное решение перечнем. А Вавилонский Талмуд – это именно в прояснении этого закона, пилпуль, переборка алахот, очищение алахот, прояснение алахот. «Кмышни избавили ил колзе бедивра масль ваитен лехо». И, как это уже объяснялось выше, в таком-то маймере. «Ах лифи машни избавили ил дивра масль вгой ой ралевона». Но в свете того, что объяснялось выше, в таком-то маймере. «Да инин афоих бог». Айну силсулю вир алохис, что идея, возвращаемся к этому высказыванию Бакбага, переворачивая ее. То есть расчесывание и прояснение алохот. Вим кен кшоймер бо афоих бо, ва афоих бо, цорих ли ес, дешебе би цорих ли ес. И поэтому, когда Тона, оглашая эту идею, призывая как бы еврея, что это такое, вот это высказывание в Пиркейовес. Пиркейовес – это не аллахический трактат, как известно, и тем он отличается от других трактатов. Он не разбирает конкретный аллахот, он занимается мидас хасидус, он занимается какими-то вещами, выходящими за рамки вот, номинального выполнения заповедей, регламента выполнения заповедей. Он говорит о более общих вещах, порой выходящих за рамки, вот, номинально, то есть не порой, а программно выходящих за рамки номинального выполнения закона, черты буквы закона. Но вот это, но тем не менее, это призыв. Рэбе неоднократно, как мне помнится, на этом акцентирует внимание, что если, скажем, мудрец Мишны призывает нас в Пиркей Овес судить своего товарища, оправдывая его в сторону заслуги, как это говорится, если кальку такую сделать, то это не совет, а это призыв, в определенном смысле приказ. То есть мудрецы и Мишны нам приказывают судить своего товарища, оправдывая его при этом, изначально оправдывая его, пытаясь его оправдать, будучи нацеленным на то, чтобы его оправдать. Примерно так же здесь. То есть, когда Тона сообщает нам «афоих бо», то это не просто такая вот красивая фраза в Мишне, которую мы должны прочитать и забыть. Это приказ. Ну да, это, наверное, вероятно, это не заповедь, прямо-таки заповедь, это не заповедь мудрецов, но это приказ. Это вот такая настоятельная рекомендация, приказ. И вот поэтому, когда Тона сообщает нам «афоих бо», надо сказать, дабы бюро алох из гуфа, ежби вхинас милимайло лимато, вхинас милимато лимайло. А мы с вами выше отметили, что афоих бо привели из учения Ари, что одно афоих бо это сверху вниз, другое афоих бо снизу вверх. Сказали, ага, это про Тору. Потом прояснили, что же это такое в Торе-то снизу вверх. Прояснили, что это вот работа снизу вверх, что она в основном сосредоточена в области устной Торы, она в основном сосредоточена, теперь мы уже, вот последний наш вывод, в основном сосредоточена в области Вавилонского Талмуда, но мы должны сказать, что и в самой, во всей Торе должны присутствовать эти элементы сверху вниз, снизу вверх, и в прояснении Аллахи, о котором говорит Афоих Бог, а Афоих Бог это именно про Силсуль Алох, именно про причесывание Алохи, про этот процесс разбора, там тоже должен присутствовать элемент сверху вниз, как и элемент снизу вверх. Еш лоймер шагефреш гу им бирури айньоним гэм рак альпи там воссехал, ой альпи атам в эйнек аниргеш лейбе айнен. И вот здесь Рэба предлагает, то есть вначале мы, видите, мы сейчас сделали небольшое движение в обратном направлении. Возникла следующая проблема, следующий вопрос. То есть первоначально, еще, значит, это два урока предыдущих, мы задавались задачей прояснить, как Тора, которая в общем ключе сверху вниз, она подразумевает и движение снизу вверх, второе афорбо. А теперь, придя к пониманию того, как в Торе реализуются эти два начала, эти два движения, сверху вниз, снизу вверх, мы должны понять, как к Агафоих Бог, то есть причесыванию Аллахот, имеет отношение привлечение сверху вниз. Нам было непонятно, как к Торе в целом, которая сверху вниз, имеет отношение снизу вверх, а теперь нам надо понять, как к Торе, как она снизу вверх, то есть на уровне причесывания Аллахот, имеет отношение сверху вниз. И Рэба предлагает понимать это следующим образом. Есть причесывание Аллахот, вот есть работа над Аллахот, над прояснением истины, которые требует устная Тора, в особенности в Вавилонском Талмуде, исключительно «альпи там восехал», только на основе понимания смысла, на основе логики, на основе разума. «Ой алпи атам вэра эйнэка ниргэшлэ ибэйнэн». Или же, как в дополнение к этому, или на основе логики понимания, но объединенных с наслаждением, которое человек ощущает в той вещи, которой занимается. Вальидейзеу бола митас адовар овию раинен льяшев адовар алмихейный хулу. И именно благодаря этому, ну, по всей видимости, очевидно, что Рэба здесь видит преимущество за тем изучением, которое содержит в себе наслаждение. Вот именно благодаря этому наслаждению, то есть не только разуму, не только логике, но и наслаждению, заключенном в этом изучении. Человек приходит к прояснению вопроса так, чтобы утрясти его полностью и вот прояснить до основания. Шезеу бедерах милимайло лимато, и вот это путь сверху вниз. Агам шигу бифхина саигия бой микаинину вирури и худу, то есть получается у нас такая уже совсем такой сложный коктейль. То есть, с одной стороны, здесь мы говорим, ну, что, естественно, поскольку мы обсуждаем афоихбо, то, естественно, мы говорим про причесывание алахи, то есть, работу над алахой, которая происходит, которая ведется образом снизу вверх, усилием человека, и в этом и самый цимис, в этом именно самый интерес. Но здесь мы пытаемся теперь прояснить, как на этом пятачке уживаются движения снизу вверх и сверху вниз, которые в обязательном порядке обязаны быть и здесь. Даже более того, мы начали с обсуждения общего. На самом деле афоихбо понимает именно работу вроде как снизу вверх, как здесь есть тоже какой-то элемент сверху вниз, какую роль он играет. Так вот, Рэбе предлагает здесь видеть, если я правильно понимаю, под движением сверху вниз в этой области работу над Торой, которая вызывает у человека наслаждение. И тогда его работа, хотя она представляет собой именно работу, труд, мы все время акцентировали с вами внимание на необходимости задействования вот именно такого трудового ресурса, чтобы человек пропотел как следует, чтобы он устал от деятельности, которой занимается, вот такое необходимое выполнение заповедей, изучение Торы, именно оно представляет собой служение, именно оно может быть названо служением по существу, поскольку подразумевает преодоление и вот движение в какую-то сторону, то есть движение с мертвой точки куда-то, прекращение, кстати, движения с мертвой точки, когда человек оживает, когда он становится живым, когда он, собственно, проявляет свое человеческое начало, а не работает как автомат. Так вот, несмотря на то, что он и в этом случае, в рамках данного труда, он занимается таки трудом, то есть он вкладывает усилия и так далее, занимается переборкой. «Микол моки мары еду адеца минина дегергиш там восехел ой гергиш ойны карай губи вхинас милимайло лимату». Несмотря на это, данное служение подразумевает движение сверху вниз, поскольку, как известно, продолжает Рэбе, существо, идеи, ощущения, вкуса и вот вкуса и разума, или вкуса и гергиша, ощущение наслаждения представляет собой образ служения сверху вниз. И вот тут я засомневался, может быть, он имеет в виду вот это разделение выше неразделением, то есть только на основе понимания или на основе понимания и наслаждения, которые он ощущает. Может быть, он имеет в виду противопоставление в принципе изучения вне ощущений собственных изучению, которое подразумевает собственные ощущения. Потому что здесь он об этом начинает говорить именно таким образом, что ощущение там восехл, это то, что было выше, только лишь, или ощущение наслаждения, то, что было выше, плюс наслаждение, они представляют собой элемент служения сверху вниз. «Дели есть ше койхасейлу, койхасналим, ве койхасацмим», потому что поскольку те силы, которые здесь упоминаются, там, сехль, ойнек, разум, наслаждение, это чрезвычайно возвышенные и чрезвычайно сущностные силы, близкие к сущности. «Де койхасехала рейгу мисахит и манефеш», ибо сила разума, она объединяется с душой, «анша нефеш никра нефеша маскелес», вплоть до того, что сама душа, имеется в виду, в своей сути, да, сама, в смысле, сама по себе, называется мыслящей душой. Она не называется эмоциональной душой, а мыслящей называется, вот об этом идет речь. «Веколшикен коеха тайнук, а уж тем более сила наслаждения, шеу коеха цмихулу», которая представляет собой силу, способность сущностную в наивысшей степени, каких-то рассуждениях мы с вами силу наслаждения вообще связывали с самой сущностью в направлении там, разум, воля, наслаждение. Это снизу вверх и именно в сторону сущности. Перечисление в порядке снизу вверх, перечисление в порядке от более внешних аспектов более внутренним. Лазой и сам шахосом, ну и понятно, наслаждение представляет собой одну из сил макив, в отличие, кстати говоря, от разума. То есть она принципиально выше разума, она принципиально более комплексна, принципиально более внутренняя, и она более внутренняя даже по отношению к воле, во всяком случае, в рамке наиболее частых рассуждений, наиболее частого взгляда вот на эту проблему. Поэтому и разум, он уже имеет отношение к сущности души, то есть это уже не внешнее по отношению к душе, во всяком случае, в контексте здешних рассуждений. А уж наслаждение тем более. Лазы и самшахосом, и губи, вхина, самшохом, или майду, или мату. И по этой причине привлечение этих сил, привлечение куда? В ощущение, мы сказали с вами, что вот изучение Торы самое трудовое, самое такое вот снизу вверх, оно может происходить, как альтернатива этому вообще неосмысленное, неосознанное изучение, не понимаю сейчас пока до конца ясно, во всяком случае не представляю себе, что может подразумеваться как антоним, как противоположность этого. Ну вот то, о чем мы сейчас говорим, вот самое трудовое изучение, оно может происходить образом, в котором ощущается вкус и разум, логика и наслаждение, и даже наслаждение. А откуда они привлекаются туда, внутрь этого низа, внутрь этого милимата лимайла? Именно сверху. То есть они являются элементом движения сверху вниз. «Ваикар ешлоймер базе дыхол маши бо бецем». Шилой Алиди и Сойру Зазулас. И главное, что здесь надо отметить, это Рэбе говорит, а Икар Ешлоймер Базе, что все, что приходит по сути, без воздействия, без побуждения со стороны другого, Арейхуби Вхинас Милимайло Лимату, это все приходит с образом сверху вниз. Деешкоихас димциюсом шаих лизула сдавка. То есть есть, как я понимаю, здесь под верхом и низом, скажем, подразумевается видение нами такого дидактического примера взаимодействия между там, учителем и учеником, скажем, где учитель это сам, а ученик это другой. И вот любое привлечение, которое происходит именно вот сущностным образом по мотивам самого учителя, вне побуждения снизу, вне побуждения учеником, а побуждение учеником это и есть снизу вверх, оно, естественно, представляет собой побуждение сверху вниз. «Деееш коихэс димциюсэм шаях лизулэс давка», то есть есть такие силы, которые имеют отношение к другому, вот, скажем, к ученику. «Век мойхэна мидис векаги гавна», и подобное эмоциональным качествам, подобному этому, то есть эмоциональные качества, начало заточенные на взаимодействие, имеющиеся у нас именно в целях коммуникации, и более того, пробуждающиеся и даже в каком-то смысле формирующиеся под воздействием необходимости коммуникации. То есть, коли нам не надо было бы, не было бы никого вовне, то как бы мы проявляли там добро и так далее. «Дебело и азула сейном шайохи макойхе заэйлу», то есть, в определенном смысле, вне постороннего эти силы не актуальны просто. Мы вправе вспомнить пример, который раз за разом приводил предыдущий Рэбе в Ковец Майморим, где Авром Авину не мог применить свою силу, то есть у него не актуализировалась сила хесада, то есть хесад в каждом заложен, если я правильно понимаю, также и в каждом нееврее заложен, то есть хесад вот сущностный, он в творении есть, но вне проявления, не актуализированный, он не шаях, вот он а что, и зачем он, и что он. Так вот, без другого эти силы, они не шайохим. У Мессорера Малидей Зулас Давка Худа, они пробуждаются именно благодаря воздействию другого, побуждению со стороны другого. А Рейу Бифхинас Милимату Лимайла, вот эти, то есть получается, что эти способности, они живут образом Милимату Лимайла. Они запускаются, осуществляются образом снизу вверх, со стороны условного ученика. А Волкоя Хасехал Шебеэцен, но сила разума, как она сама по себе, вспомнен Вармалхус, да, разум, как он имеет отношение к эмоциям, это все-таки немножко эмоции. Это уже не совсем разум, это такой вот эмоциональный разум, как он загрузился в эмоции. И даже если он небольшое отношение имеет к эмоциям, то, ну, понятно, если он сцеплен с эмоциями, то через эмоции можно на него действовать. Следовательно, он может иметь инициативу собственного раскрытия совершенно не обязательно что-то со стороны учителя, то бишь в наших рассуждениях сверху, а со стороны ученика. Ученик потянул учителя за какие-то эмоции, а за ними следом потянулись те аспекты разума, которые были с этими эмоциями зацеплены. А волкоя хасехал шебеэцем, но сила разума, как она в существе своем, эйни шайхал азулас, она не имеет отношения к другому. Это вот из области «свою голову не переставишь», «чужая душа потемки», вот это из, вот отсюда. То есть, то, что на уровне разума поделиться чем-то невозможно. Вот, телепатически, с телепатией у нас плоховато, с передачей мысли на расстоянии. Киим гу коях ацми – это сила самостоятельная, сущностная. Шибоми ацмей – следовательно, ее пробуждение и ее выдвижение вниз, как бы, происходит миацмой, происходит от самой сути человека, от самого. А рейгу бифхинас милимайла лимату хуру. Получается, что это раскрытие этой силы происходит именно образом сверху вниз. Пока мы не забыли, с чего начали, давайте немножко вернемся к началу. То есть, в самой нижней работе, которая целиком снизу вверх, в которой еврей, он низ, который посягает наверх. Вот, занимается переборкой низа, из этого низа поднимает искры, переводит Тору и присоединяет вот этот низ, чуждый телу Торы и так далее, разбирает, причесывает алахот и занимается выборкой из них, вот, выскребанием из этой спутанной массы различных тезисов, там, утверждений, споров, подлинной истины. Занимаясь этой работой, он, тем не менее, ощущает в этом определенный разум и ощущает в этом определенное наслаждение. А ощущения разума и наслаждения подразумевают привлечение их из его собственного существа, то есть читай со стороны верха. Получается, что это вот такое движение сверху вниз, которое заложено в этом процессе в общем определяемом, как движение снизу вверх. Велахен ануроим шемикоя хасехал викол шикен микоя хатайнук. И по этой причине мы видим, что из силы разума, а тем более из силы наслаждения, ану и хойлен лейда маласу мадрегес нишмазуодом, мы можем вычислить, мы можем определить возвышенность, достоинство, ступень души человека, йойсер минкоя хамиды исхуду, больше, чем из его эмоций. Почему? Ну, потому что эмоции замечательные, эмоции это очень хорошо, но эмоции, они слишком завязаны со внешним, они слишком направлены на внешнее, слишком запускаются, определяются в собственной коммуникацией. И там разобраться с самим человеком довольно получается трудно, потому что слишком много помех. А разум и наслаждение – это вещи, которые связаны с самим человеком. И если они нам раскрываются, то тогда мы, по крайней мере, можем быть уверены. Ну, понятно, что здесь разговор сложный, и можно много здесь наобсуждать. Когда мы можем быть в этом уверены, какие условия для этого надо создать, чтобы мы могли быть в этом уверены. Ну, в определенных условиях мы можем быть уверены, что это раскрытие, обусловленное именно сущностью самого человека, а не внешним каким-то побудителем, который может нас сбить, не позволит нам понять, кем же является сам человек. «Да гам де мидес ацмиимгэм», потому что несмотря на то, что мидес являются тоже сущностными качествами, «гамкин гилуй ойр ацмиме анефеш худу», то есть они представляют собой тоже раскрытие сущностного света самой души. Как мыши косуб моки махер, как-то написано в другом месте. «Микол моким лой нойда мизе кол ках роймимус майлас нишмос». И несмотря на это, достоинство души человека, возвышенность души человека, она не настолько из них высчитываемая, извлекаема, мы не можем понять ее. «Ким микоя хасеха левшер лида роймимус майлас нишмос». Как из силы разума можно узнать возвышенность, достоинство души человека. «Вэгайну лифиши гу коя хаба вифина замшохас милимайла лимату». Почему? Вот по той причине, ну сейчас мы в принципе все проговорили уже. Потому что эта сила раскрывается именно в режиме сверху вниз, то есть от сущности туда. От сущности, если мы сейчас говорим о собеседнике, то от сущности собеседника к нам, то есть вовне. «Лахен никер базе майла саэцем худу». По этой причине в таком процессе различимо достоинство сути и так далее. «Везеу дебиру раалухейс шааль еды сэхал ватам». И это суть того, что в прояснении, то есть в этом смысл того, что прояснение аллахот, которое происходит на основании разума и понимания, и логики, «рейзабивхинас милимайло лимато», кстати говоря, вот нам и ответ. То есть там Рэбе не собирался противопоставлять прояснение аллахот на основе разума и логики, прояснению аллахот на основе разума, логики и наслаждения. Он просто это видел как два уровня последовательных, один выше другого. Прояснение аллахот на уровне разума и логики – это элемент движения сверху вниз. «Эла шиболазе аль идеи и геосей». Но единственное, что человек приходит к этому за счет своего труда. «Умимейла арей губи вхина сехал в ойнек найлы йойсер хулю». И само собой разумеющимся образом поднимается на уровень разума и наслаждения чрезвычайно высоких. А вот и показался ответ на мое непонимание, ответ на то, что же противопоставлено вот этому, что же является антитезой прояснению аллахот на основе разума и наслаждения. Займемся мы этим уже, я думаю, на следующем уроке, но сразу в качестве затравки. «Веойфина бейзу», а второй вариант «шебо алямита садовар алидей кабола сольмаху шамаем», когда человек приходит к истинности предмета за счет принятия на себя ярма царства небес.